полная луна зашла перед рассветом. То, что казалось неясным нагромождением камней и скал, отчетливо выступало в лунном свете. Легли бархатные тени от уцелевших сводов, потянулись вниз во враг остатки крепостной стены, поросшей корявыми деревцами и путаницей ежевики. Ожила квадратная башня, старейшая часть замка, построенная норманами, или, как ее называли на открытках, башня пыток. С восточной стороны к ней примыкали кирпичные своды. Здесь, видимо, была когда-то галерея, соединявшая древнюю башню с жилым замком. От всего этого остались фундаменты, щебень да разбросанные капители колонн из песчаника. У основания башни, под крестовым сводом, образующим раковину, сидел прикованный скелет. Вольф долго смотрел на него, навалившись локтями на решетку. Затем повернулся к Хлынову и сказал: «Теперь смотрите сюда». Глубоко внизу, под лунным светом, лежала долина, подернутая дымкой. Серебристая чешуя играла на реке, в тех местах, где вода сквозила из-под древесных кущ. Городок казался игрушечным. Ни одного освещенного окна. За ним, налево, горели сотни огней анилиновой компании. Поднимались белые клубы дыма, розовый огонь вырывался из труб, доносились свистки паровозов, какой-то грохот. «Я прав», — сказал Вольф. «Только с этого плато можно ударить лучом. Смотрите, вот то склады сырья. Там, за земляным валом, склады полуфабрикатов. Они совсем открыты. Там длинные корпуса производства серной кислоты по русскому способу, из серного колчедана. А вон те в стороне круглые крыши, производство анилина и всех этих дьявольских веществ, которые взрываются иногда по собственному капризу».
«Хорошо, Вольф. Если предположить, что Гарин поставит аппарат только в ночь на 28-е, все же должны быть какие-то признаки предварительной установки».
«Нужно осмотреть развалины. Я облазаю башню, вы стены и своды. В сущности, лучше места, где сидит эта скелетина, не выдумаешь. В 7 часов сходимся в ресторане».
«Ладно».
В 8 часу утра Вольф и Хлынов пили молоко на деревянной веранде ресторана к прикованному скелету. Ночные поиски были безуспешны. Сидели молча, подперев головы. За эти дни они так изучили друг друга, что читали мысли. Хлынов, более впечатлительный и менее склонный доверять себе, много раз начинал пересматривать весь ход рассуждений, которые привели его и Вольфа из Парижа в эти, казалось, совсем безобидные места. На чем основано было это убеждение? На 2-3 строчках из газет?
«Не окажемся ли мы в дураках, Вольф?»
На это Вольф отвечал: «Человеческий ум ограничен. Но всегда для дела разумнее полагаться на него, чем сомневаться. К тому же, если мы ничего не найдем, и дьявольское предприятие Гарина окажется нашей выдумкой, то и слава богу, мы исполнили свой долг». Кёльнер принес яичницу и 2 кружки пива. Появился хозяин, багрово-румяный толстяк.
«Доброе утро, господа!»
И, посвистывая одышкой, он озабоченно ждал, когда гости утолят аппетит. Затем протянул руку к долине, еще голубоватой, сверкающей влагой.
20 лет я наблюдаю. Дело идет к концу. Вот что я скажу, мои дорогие господа. Я видел мобилизацию. Вон по той дороге шли войска. Это были добрые германские колонны».
Хозяин выкинул, как пружину, над головой жирный указательный палец.
«Это были Зигфриды. Те самые, о которых писал Тацит. Могучие, наводившие ужас, в шлемах с крылышками. Обер, еще 2 кружки пива, господа. В 14-м году Зигфриды шли покорять вселенную. Им не хватало только щитов. Вы помните старый германский обычай? Издавать воинственные крики, прикладывая щит ко рту, чтобы голос казался страшнее. Да, я видел кавалерийские зады, плотно сидевшие на лошадях. Что случилось, я хочу спросить? Или мы разучились умирать в кровавом бою? Я видел, как войска проходили обратно. Кавалеристы все еще плотно, черт возьми, сидели на седлах. Германцы не были разбиты на поле. Их пронзили мечами в постелях у их очагов».
Хозяин выпученными глазами обвел гостей, обернулся к развалинам, лицо его стало кирпичного цвета.
Медленно он вытащил из кармана пачку открыток и хлопнул ею по ладони.
«Вы были в городе, я спрошу. Видали вы хотя бы одного немца выше 5,5 футов росту? А когда эти пролетарии возвращаются с заводов, вы слышали, чтобы один хотя бы имел смелость громко сказать «Дейчланд»? А вот о социализме эти пролетарии хрипят за пивными кружками».
Хозяин ловко бросил на стол пачку открыток, рассыпавшихся веером. Это были изображения скелета. Просто скелета и германца с крылышками. Скелета и воина 14-го года в полной амуниции.
25 пфенингов штука, 2 марки 50 пфенингов за дюжину», — сказал хозяин с презрительной гордостью. «Дешевле никто не продаст. Это добрая довоенная работа. Цветная фотография. В глаза вставлена фольга. Это производит неизгладимое впечатление. И вы думаете, эти трусы буржуа, эти 5,5-футовые пролетарии покупают мои открытки? Фуй! Вопрос поставлен так, чтобы я снял Карла Либкнехта рядом со скелетом».
Он опять надулся кровью и вдруг захохотал.
«Ха-ха-ха-ха! Подождут! Обер, положите в наши оригинальные конверты по дюжине открыток, господам. Да, да, приходится изворачиваться. Я покажу вам мой патент. Гостиница к прикованному скелету будет продавать это сотнями. Здесь я иду в ногу с нашим временем и не отступаю от принципов».
Хозяин ушел и сейчас же вернулся с небольшим в виде коробки от сигар ящичком. На крышке его был выжжен по дереву все тот же скелет.
«Желаете испробовать? Действует не хуже, чем на катодных лампах».
Он живо приладил провод и слуховые трубки, включил радиоприемник в штепсель, пристроенный под столом.
«Стоит 3 марки 75 пфенингов без слуховых трубок, разумеется».
Он протянул наушники Хлынову.
«Можно слушать Берлин, Гамбург, Париж, если это доставит вам удовольствие. Я вас соединю с Кёльнским собором. Сейчас там обедня, вы услышите орган. Это колоссально. Поверните рычажок налево».
«В чем дело?»
«Кажется, опять мешает проклятый штуфер».
«Нет».
«Кто мешает?» — спросил Вольф, нагибаясь к аппарату.
«Разорившийся фабрикант пишущих машинок Штуфер, пьяница и сумасшедший. 2 года тому назад он поставил у себя на вилле радиостанцию. Потом разорился, и вот недавно станция опять заработала».
Хлынов, странно блестя глазами, опустил трубку.
«Вольф, платите и идемте».
Тогда через несколько минут, отвязавшись от говорливого хозяина, они вышли за калитку ресторана. Хлынов изо всей силы сжал руку Вольфа.
«Я слышал, я узнал голос Гарина.